Почтение трем сокровищам, наделяющим существование смыслом. Доклад «Метафизика духовного пути. 14 коренных обетов Самая как метод на пути раскрытия естественного состояния». Видение. Вселенная проявляется в абсолютном сознании и существует по определенным законам. Они определяют ее равновесие и гармонию. В целом все процессы макрокосма на разных уровнях и планах существования подчиняются принципу Рита. Рита преобразует хаос в упорядоченный космос, поддерживая самьогу мироздания. В Ригведе говорится: «Вселенским законом велико ваше величие, о Адити». Все существующее проявляется гармонично, если резонирует с изначальными циклами вселенской пульсации, обуславленной принципом Спанды, их определяющим. В Спандакарике сказано: «Эманации Спанды, начиная с качеств Пракрити и заканчивая собственным существованием как Атмана, благодаря прибежищу в единой сущности Спанды, не являются помехой на пути знающего». На тонком уровне Спанда — это божественное присутствие, вибрирующее одновременно как проявление мира и самоосознание. Поэтому если естественное состояние открыто, либо сознание индивида уже достаточно утончено и улавливает эти тонкие вибрации, личность проявляется гармонично, всегда кстати и вовремя, руководствуясь интуицией, то есть Будхи. О Будхи Вивека Чудамания сказано, что он – ближайший упадхи атмана, то есть сосуд. И согласно текстам, процессы микрокосма, то есть индивидуального существования, также определяются пульсацией Спанды и законом Рита, или Санатана Дхармы, принципом самьоги. И в случае нераспознания их, вхождения в диссонанс, душа закабаляется законом кармы, погрязает в сансаре. В начале пути для молодых садху мастера дают подсказки, как следует действовать и на что настраиваться внутри, чтобы не выпадать из вселенского принципа гармонии. Таковы яма, не яма, вина и самая и тому подобные принципы и правила. В кодексе мастера сказано об этом, что в начале пути дух ученика слаб, его сияние невелико, а отрешенность и воля не развиты. Поэтому для него идти без правил по пути хуже, чем вообще не идти. Правила подобны щитам, хранителям, день и ночь стерегущим дух ученика от врагов и ловушек на пути.
Правила на духовном пути – это некие законы духовной жизни, алгоритмы. Если мы их правильно понимаем, используем, они нас ведут по духовному пути, благословляют и приводят к реализации. Если же нам не удается понять их суть, природу, то они или просто не помогают, или обуславливают и мешают. Правила, нельзя сказать, чтобы это догмы. Это именно алгоритмы. И по мере нашего духовного взросления они могут варьироваться, меняться, или вернее, не то чтобы меняться, а наше понимание их углубляется. Например, есть правила Винаи, они внешние. И в них, ну, все понятно, все, нет таких двойственных толкований. Есть правила Самаи. Самая – это как бы более такая тонкая, эзотерическая сущность Винаи. Наконец, есть единая Самая. Это квинтэссенция и правил Винаи, и квинтэссенция 14 коренных обетов Самаи. По мере духовного взросления мы понимаем, что эти алгоритмы помогают нам не сбиться с духовного пути, всегда держать сам йогу, равновесие на духовном пути, не впасть в отклонение, быть защищенным от воздействия кармы и соблазнов и прелестей сансары. И по мере духовной жизни мы распознаем внутреннюю сущность этих алгоритмов. Смысл не в том, чтобы как-то себя обусловить и жить по каким-то линейным правилам, потому что сама жизнь, она очень нелинейна. А смысл в том, чтобы мудро пользоваться этими алгоритмами, понимая их суть, чтобы в конце концов выиграть битву у времени, у сансары, у кармы и стать победителем. Поэтому, когда мы следуем каким-то принципам, мы должны им следовать с большой осознанностью, с большим пониманием, с большим доверием, с большим уважением.
Каковы процессы, которые происходят в нашем сознании с точки зрения метафизики, когда мы соблюдаем 14 самая? Первый обет. Почитать гуру и следовать его наставлениям. В Шри Гуру Гите говорится: «Слогу есть тьма, слогру означает светить. Воистину, гуру – это высшее знание, поглощающее мрак невежества». Пока садгуру, естественное состояние, не раскрыто внутри, нужен гуру вовне. И он появляется в жизни искателя в ответ на его великий призыв души узнать истину. Он – великий подарок Вселенной, ведь невозможно увидеть собственные глаза без зеркала, говорят святые. В Трипурахасе Аватхутататрея говорит: «Высшая сущность – это самодостаточное зеркало, проецирующее и проявляющее этот мир». Все внутренние страхи, желания, порывы проявляются со временем вовне, являясь проекцией ума. Поэтому говорят, что когда ученик готов, приходит гуру. Гуру – это проявившиеся во внешнем мире высшие контуры сознания искателя, его сахасрара, его сердце, его искренний зов. Лотосные стопы гуру, сказано в Шри Гуру Гите, которые гасят бушующий огонь мирской жизни, покоятся в центре белого лотоса, в области луны Брахмарандри. А потому противоречить или нечисто видеть гуру все равно, что самому себе перекрывать сахасрару, путь к реализации, просветлению. Уважительное же отношение к его словам очищает тонкие нади и пробуждает божеств в наших каналах. Обет второй. Неотступно следовать дхарме. Чтобы чему-либо следовать неотступно, нужна сильная вера в это. Она зарождается чаще всего постепенно и крепнет в процессе практики самой дхармы. Первым шагом к этому является допущение, основанное на понимании, опирающемся на слова святых и священные тексты. Йога Васиштха пишет: «Бог может быть осознан только тогда, когда твердо понято то, что Вселенная нереальна, как нереально синего неба. Только тогда создание осознается совершенно несуществующим и может быть осознан Бог». Подобное допущение обращает внимание вовнутрь и дает силы взять ответственность за свою жизнь, хотя поначалу это и пугает. И дальнейшее изучение и практика дхармы рассеивает ложные смыслы и придает уверенности, даже если пока еще и не освобождает от холода и голода. Постепенно искатель убеждается, что мир действительно создается микровыборами, мыслями, позывами воли. Так дхарма помогает душе сделать выбор, считать себя по привычке ограниченной личностью или идти вопреки тенденциям карм к своей свободе. Трипурахасия. Мир становится таким, каким привыкаешь его видеть в своих мыслях и представлениях. Следовательно, говорит Парасатарка Лоика, если порождается аффирмация, образующая новые логические ряды, и сила ее превосходит предыдущую, она вытесняет ее. Действие старой аффирмации прекращается. Сами собой отменяются действия старых законов времени и пространства. Это касается не только настоящего и будущего, но и прошлого. И это аксиома. Таким образом, колебания или сомнения в дхарме, или действия, противоречащие ей, неизбежно привлекут в жизнь испытания и препятствия для духовной практики.
Аффирмация. Что такое аффирмация? Это санкальпа, намерение. Мы получили тело в этом мире благодаря намерению нашего ума. Ум, будучи бесплотным душой, духом, захотел получить тело. Он подумал: обрету я физическое тело, поиграю я в человека, стану человеком. И получил его. Он подумал: получу я судьбу, родителей, страну, имя, форму, и получил. Это его санкальпа. И теперь он попал в это тело, в это имя, в эту форму, в этот мир и думает: так, что же мне тут делать? Как отсюда выбираться? Что-то не очень мне здесь нравится. И он порождает другую санкальпу, аффирмацию: да достигну я освобождения, да достигну я просветления. Да обрету я ту мудрость, которую я когда-то имел, но потерял. Да постигну я божественную мудрость. Да освобожусь я от кармы. И вот новая санкальпа должна вытеснить старую санкальпу. Например, санкальпа: да стану я божественным, когда-то трея. Да обрету я ситхи иллюзорного тела, наделенное 32 признаками. Да обрету я плод просветленных трех тел Дататреи. Все это тоже санкальпы, которые должны вытеснить вот эти старые санкальпы. Да получу я физическое тело в облике человека, да буду я жить как человек, полный желаний и привязанностей. Духовная жизнь, наша жизнь, это как бы такая борьба этих двух санкальп. Старая санкальпа – это прарабдха карма, санчит карма. И эту санкальпу мы, может быть, не одну жизнь развивали, а много жизней создавали. И теперь мы усиленно тренируемся в новых санкальпах порождать каждый день: памятование, медитация Ахам Брахмасми, призывание Бхагавана Дататреи, визуализация мантры. Мы порождаем новую санкальпу в надежде, что эта новая санкальпа растворит наши старые санкальпы. И наша жизнь пойдет к лучшему, потому что мы сильно разочаровались в старых санкальпах. Мы поняли, что эти санкальпы были сделаны из глупого состояния ума. Ничего кроме разочарования, страданий, старости, болезни, смерти они не ведут. То есть, создавая эти санкальпы, мы были не очень мудры, мы были довольно глупы. Если бы мы были мудры, мы бы создали санкальпу: да стану я бессмертным просветленным божеством в небесных мирах, или да стану я брахманом, творящим вселенную. Ведь абсолютный ум – это такая вещь, он может любую санкальпу исполнить. Но, к сожалению, всей нашей мудрости в прошлых жизнях хватило, чтобы получить вот такое тело человека. Но, с другой стороны, все не так уж и плохо. Ведь мы получили тело садху, драгоценное человеческое рождение, а это очень много значит, это хорошая санкальпа. И мы стараемся ее использовать.
Третий обет. Строить взаимоотношения с братьями и сестрами по дхарме только на основе чистого видения. Одна из точек зрения на эту заповедь. Сознание перемещается во многообразии тоннелей реальности – с помощью внутреннего выбора, психоэмоционального состояния, бхавы, который является как бы вектором движения. Однонаправленность, непрерывность и приложенные усилия углубляют вариант Вселенной, выбранный сознательно или неосознанно в силу старых карм. Когда логическая система понятий, существующая в сознании, наделяется энергией, она материализуется в пространстве, времени и материальных элементах. Аксиома, сказано в Прасатарка-логике. Любой практикующий – это своеобразный сгусток энергии. Его мощность определяется длительностью и глубиной пребывания в источнике всех энергий, чьи силы способны творить даже материальные вселенные. Контактируя с ними, соприкасаешься с этой энергией, таящийся внутри других, и взаимодействуешь по принципу сообщающихся сосудов или гуру-йоги. И в этот момент внутреннее состояние является выбором, куда переместится сознание на волне этой шахты. Пребывание в состоянии чистого видения углубляет связь с источником, приближает к реализации. Но и омраченные состояния также могут углубляться. Поэтому так важна верная мотивация в практике, чистое видение, служение трем сокровищам. Ведь это источник самых великих заслуг, и пребывание в монастыре может стать как великим взлетом, так и глубоким падением. Сарасвати в Йога-Васиштхе говорит: «На самом деле я не делаю ничего и ни для кого. Каждое индивидуальное сознание получает свое состояние как результат собственных действий. Я только божество, отвечающее за интеллект каждого существа. Я сила его сознания и его жизни. Какую бы форму ни приняла внутри себя энергия живого существа, только это и приводит к результатам через некоторое время». Так каждый практикующий является подобным божеством, а форму энергии внутри определяет бхава, мотивация, чистое видение. Таким образом, чистое видение во взаимоотношениях с братьями и сестрами по дхарме является не только этической нормой, но и практической необходимостью, а также верной помощью для прогресса в личной практике. Обет четвертый. Свято чтить обет сострадания. Чувство сострадания тесно связано с чувством любви и является вибрацией нахата-чакры. Тот, кто ежедневно размышляет над скрытым бана-лингамом, достигает хичари и пхучари, ухода из мира по желанию, сказано в Шива-самхите. Практика сострадания всем живым существам трансформирует энергии и кардинально меняет работу ума. Рамалинга поет: «Свет высшей милости расцвел великим состраданием в моей душе и вдохновил разъяснять другим этот путь. Чтобы беспричинно сострадать, нужна вера или хотя бы глубокое понимание недвойственности. Сострадать другому, незнакомому или даже враждебному может только тот, кто реально выше этого. Благодаря этой практике изживается обособленность эго. Сострадание вопреки установкам ума запускает процессы, действующие вопреки кармы, делая сознание распахнутым и бесстрашным. И гуру говорит, что богам верхнего мира форм, брахмалоке, присуще чувство: «Я отдал бы все ради каждого. Я готов отдать всего себя ради самого маленького существа». То есть также такой практикой душа устанавливает связь с этими высокими измерениями. Кроме того, бесконечная любовь запускает процессы таяния капель в анахате, проявляя единство блаженства и пустоты, сукхшунья. Шри Рамана Махарши сказал: «Истинное знание атмана, действительно сияющее, как нераздельное высочайшее блаженство, вздымается словно природа любви».
Чтобы быть сострадательным, вам нужно отказаться от своего эгоизма. Часто, по привычке, даже став садху, мы продолжаем тенденцию нашего эго. Например, нас заботит в первую очередь, что о нас думают, что о нас говорят. Как мы будем выглядеть, что мы будем делать. Например, дают нам служение, обсуждают какие-то вопросы. На собрании мы выражаем свое мнение. В первую очередь, мы всегда бывает, если мы неосознанно озабочены своей позицией. Нам очень важно, чтобы нас услышали. А когда нас кто-то не услышит, мы обижаемся. Как так? Ко мне проявили неуважение, невнимание к садху. Но нам не приходит в голову, что рядом с нами 30 или 60 таких же других, и они думают так же. Но в тот момент, когда мы станем более внимательными, более осознанными, мы поймем пустоту внутри себя, мы подумаем: да не так уж и важно это мое мнение, не так уж и важно, что обо мне думают, вообще дело не во мне, не так уж важен я. а важно общее дело, общее служение, общая санкальпа, благо других. И тогда вы начинаете слушать других. Вам другие становятся более важны. Вы можете слушать мнения других, понимать их. И тогда вы перестаете просить любовь от других, внимания от других. Вас это не заботит? Вы думаете, я как-нибудь перебьюсь? Не так уж я важная птица, я пустота. Что мне нужно? Мне ничего не нужно. Пустота, она все имеет. А моему эго, телу и личности надо не так уж много. И вы способны в таком измерении думать больше о других. Вам важно, как помочь другим. Например, если есть какой-то человек, который делает служение, и он к вам приходит с каким-то вопросом, просьбой, то если у вас есть эго, то вы говорите: «Да, это не мое дело, он иди туда». Зачем вам брать на себя какой-то еще лишний груз, так? Ведь у вас это время, ваше время драгоценное. С какой стати, да? Вы еще будете забивать себе голову чьими-то заботами. А если этот человек младше вас, то вообще как бы, так? И вот здесь ваше эго вас кладет на обе лопатки. Ему присуждают иппон, высшую победу. Но если бы вы были пусты, вы бы подумали по-другому. Вы бы подумали, чем я могу тебе помочь? Может, я не так много и могу, но я постараюсь хотя бы тебя выслушать. Я бы хоть что-то подумаю, как я могу тебе помочь. Это совсем другая позиция. Чтобы так сказать, так сделать, вы должны быть очень пусты. Вы должны быть почти просветлены в этот момент. Потому что это позволит вам стать на позицию другого, уметь увидеть мир глазами другого человека. И чтобы помогать другим, надо отказаться от своих личных планов, надежд, личного счастья. Надо отсечь очень много надежд и страхов в себе. Чтобы поставить другого на одну доску с собой, или более того, даже важнее, чем себя. И вот в этот момент, если вам это удастся, вы придете на грань просветления. Вы поймете, я не тело, я это все, я тоже и этот тоже человек. Вот в этот момент адвайта откроется вам. Эти фиксации, эти отождествления на секунду вас покинут, когда ваш ум примет такое решение. В этом смысл сострадания. Но когда мы так захотим сделать, у нас поднимется борьба, потому что эго, оно так не сдастся. Эго сразу возмутится, запротестует, скажет: как? А мой комфорт, а мое свободное время, а моя прана, а моя хорошая медитация, а мое спокойствие ума, да? А мои удобства, которые я себе заслужил длительным служением в санге? Как? Разве я должен отказаться от них? Разве я их не получу? И оно будет теребить вас и вам противостоять вашим всем попыткам быть любящими, сострадательными. И вам буквально придется его, как свинью, бить дубинкой по рылу. Вы увидите, какое оно может быть неугомонным и даже нахальным в требовании своих якобы причитающихся ему разных привилегий, прав и так далее. Поэтому это большая борьба. Но вы должны знать, что это борьба за вашу святость. И это эго может попытаться у вас эту святость отобрать. Но когда вы победите в этой борьбе, вы обнаружите, что вы стали другим, и что вы приблизились на шаг к просветлению и святости. И вот отсюда у вас родится чувство ответственности. Вы теперь поймете, что если я проявляю любовь, сострадание, если все нераздельны со мной, то я несу ответственность, ну, за все в этом мире в каком-то смысле. Я не могу теперь отгородиться от всех стеной и сказать: ну, я это я, а вы как хотите, разбирайтесь сами. Что это ваши трудности. Вот эта ответственность за помощь другим, сострадание теперь станут вашей постоянной сущностью. Вы больше не сможете, так как раньше, думать о своем личном комфорте, даже о медитативном комфорте, потому что вы включите других живых существ в свое «я». И ваше «я» теперь не будет ограничено одним телом и одной личностью.
Пятый обет. Сохранять и культивировать сущностные субстанции тела, белую и красную бинду. Беречь сексуальную энергию. Во втором томе «Сияние драгоценных тайн Лая-йоги» в 47 главе подробно объясняется, почему важна эта заповедь. Но вкратце можно сказать, что ум, прана и семя составляют потенциал просветления. Шукра, секреторные семенные жидкости, согласно аюрведе, самые чистые из субстанций тела. Благодаря взаимодействию шукры с огнем кундалини вырабатывается оджас, соединяющий вместе прану, физическое тело и сознание, вызывая их трансмутацию. Оджас тратится из-за нисходящего потока апанаваю, а под воздействием вожделения тают запасы шукры в теле. Риши Тирумулар пишет в Тирумантира: «О Джива, ты ищешь женщину в жажде, и как олень ты пойман в сети Майи, потому что не знаешь, как скопить семя бинду, центральной нади сушумне. Все, что должно накапливаться, тратится тобою изо дня в день, делая твое тело немощным и старым, как сухой лист бамбука». В другой шлоке Тирумулар пишет: «Если семя уплотнится сексуальным воздержанием, то тело никогда не разрушится. Если тело станет легким, благодаря строгой дисциплине, то долгой будет жизнь». Таким образом, сущностные субстанции являются залогом стабильной практики, а их сохранение и пестование закладывает фундамент для реализации. Шестая заповедь.
Тот, кто ищет женщину, мужчину, тот еще не понял. Что он не понял? Он не понял, что и женщина, и мужчина внутри него. Он как ребенок еще. Но, к сожалению, 7 миллиардов населения у нас именно в таком состоянии. Мужчина у йога в теле – белая капля. Женщина у йога в теле – это красная капля. Это вселенские энергии, Шива и Шакти, в две внутренние силы. Йогин ищет их внутри. Когда мы разворачиваем свой поиск этих энергий внутрь, мы становимся йогами. Пока мы не развернули этот поиск, то мы еще люди мира сего. Я не говорю о ведических семьях. Если люди живут ведической семьей, это хорошо. Если они не монахи, конечно. Если монахи, это плохо. Это не то, что плохо, это ни в какие ворота. Вообще так не бывает. Но если это миряне, они живут ведической семьей, это нормально. Мы поощряем институт ведической семьи. Но даже они, живя в такой семье, не должны искать снаружи мужа, жену, мужчину, женщину. Они должны обращаться внутрь. И в тот момент, когда мы найдем свою красную и белую бинду, мы становимся йогами. Потому что наша энергия находит правильный путь, идет по возвратному пути, наполняется сушумна-нади. И чем дальше мы идем по духовному пути, тем более независимым, свободным становится наш ум от привязанностей, зависимостей, зацепок, цепляний. В противном случае духовная практика с зависимостями может длиться миллионы лет и не освободить, а смысл прийти к свободе. Свобода значит увеличение все больше и больше независимости. То есть был зависим от этого, зависимость ушла. Был зависим от этого, и эта зависимость ушла. А, я могу быть независим ни от чего, я могу быть полным свободным. Это и есть освобождение. Тогда можешь жить где хочешь, как хочешь, ты будешь свободным везде. По принципу блаженного Августина. Возлюби Бога и делай, что хочешь. Секрет прост. Когда ты возлюбишь Бога, тебе больше ничего не надо. Поэтому ты ничего не можешь делать неправильно, потому что ты поглощен Богом.
Заповедь шестая. Уважительно относиться к другим религиям, учениям и духовным системам. Бесчисленные души, населяющие мир, находятся на разных этапах эволюции развития духа. Для кого-то из них начать практику двойственного учения – великий шаг в сторону истины. Для некоторых даже признание существования других миров и иных существ, о которых только в детстве в сказках читал, это кардинальный перелом сознания, что неудивительно в эпоху тотального материализма и посткоммунистического атеистического общества. Но даже подобное признание уже является путем развязывания одного из 16 узлов неведения. Рамалинга говорит, «Свет высшей милости указал, что то пронизывает все вероучения и всех божеств, проявляясь как множественность». Любое духовное учение является телом Видьи, богини, проводящей энергию мудрости, богини Сарасвати. А потому неуважительное отношение к ней является апаратхой и, согласно тексту «Ошибки на пути», отвращает благословение богов и ситхов, отбирает накопленные заслуги, закрывает путь, ведет к болезням, сокращает жизненную силу и прочее. Таким образом, уважение к другим духовным системам хранит твой собственный путь от препятствий и призывает благословение.
Мы должны научиться уважению не только к другим религиям, другим людям, но уважение вообще к Вселенной как таковой, потому что Вселенная – это тело Бога. Научившись уважать, мы должны распознать божественную сущность того, что мы уважаем, и от простого уважения прийти к поклонению, к почитанию. Бог есть везде, но мы этого не видим. Наш ум жестко обусловлен, поэтому мы сначала берем, почитаем какие-то отдельные энергии. Например, мы почитаем прибежище, Бхагавана Дататрию, святых в храме, почитаем учения. Но в будущем мы должны распространить чувство почтения, благоговения и уважения на все объекты во Вселенной. Распространить это чувство, начав с гуру, священных текстов, избранного божества, санги, а потом постепенно расширять. Обратить его на самого себя, на свое сущностное сознание. Но при этом мы должны обладать вивекой, чтобы понять, что правильно почитать и уважать, а что... От чего отделить это почитание и уважение на первом этапе? В конечном счете мы должны научиться поклоняться всей Вселенной. Чтобы осознать истину, все есть Брахман. У нас под ногами земля, рядом вода, воздух, ветер. Нам они кажутся простыми стихиями природы, но на самом деле это богиня Бхуми Деви, Варуна, Агни Дев, Ваю. У нас есть глаза, уши, рот и так далее. Но на самом деле это все божества, деваты. И вот такое ощущение поклонения и уважения, такая бхава, очистит наше восприятие. Чтобы в конечном счете мы обнаружили божественные энергии и силы в каждом атоме Вселенной. Это мы и называем чистое видение. И вот выращивание такого духа уважения – постоянное внутреннее поклонение всему, с чем мы сталкиваемся, это и есть путь чистого видения. И даже если снаружи наш ум не очень это понимает, мы должны приучать его, мы должны тренироваться. Мы должны найти такую сторону Вселенной, которую мы можем уважать, почитать и восхвалять, видеть во всем лучшее, позитивное. Например, Есть человек в монастыре, он делает какое-то служение. И нам надо попытаться увидеть его в чистом видении. Зародить к нему уважение. Не соперничество. Так, а кто из нас лучше медитирует? Кто из нас более просветлен? Кто из нас старше? Соперничество идет от эго, и оно не приведет никуда. А чувство чистого видения ведет нас к пробуждению. И тогда в любом человеке мы можем видеть его скрытую божественную сущность и даже вступить каким-то мистическим способом в контакт с этой божественной сущностью. Тогда она начнет нас благословлять. То же самое касается стихий природы, принципа времени, планет, астрологии. Мы можем все видеть мирскими глазами, а можем видеть, зародить чувство уважения, попытаться увидеть величие этого. И притом не обусловиться, а распознать пустоту этого величия, распознать недвойственность этого величия. И тогда все планеты будут служить нам и благословлять. Никакая планета не будет злиться на нас в гороскопе. Все стихии будут послушны нам, и божества стихий будут нас благословлять. Все праны будут к нам благоприятны, все живые существа будут рады нам, потому что мы будем контактировать с их внутренней божественной сущностью. И вот божественное величие и чистое видение, они всегда идут вместе. Как же это сделать? Постоянно взращивая в себе чувство искренней преданности, искреннего почитания, искреннего поклонения, трех сокровищ везде, принципа гуру, принципа божества, принципа абсолюта везде, в каждом атоме. То есть не надо думать, что три сокровища, вот они здесь на картинке. Вот гуру, вот дхарма, ее слушают, вот санга, вот они три сокровища. Или я их представил, вот это три сокровища. Три сокровища везде есть они. Вы вышли в город, встретили человека, вот через него принцип гуру действует. Вы видите, как кто-то страдает, вот вам дхарма транслирует истину о страдании, вот она, живая дхарма. Вы видите всех живых существ на рынке или в метро, или в Ветлуге, вот она санга, это ваши духовные самайные братья и сестры, они просто не знают об этом. Еще не знают пока. Вот они, три сокровища везде, куда бы вы ни пошли. Во всех мирах, верхних и нижних. Так почему бы вам их не почитать? Тогда вы всю Вселенную видите, как большую сангу, а вся жизнь предстанет, как непрерывная трансляция дхармы. А каждый атом предстанет, как гуру, как избранное божество, как садгуру в сердце.
Обет седьмой. Хранить чистоту передачи учения, не раскрывать глубокие тайные практики. Куларнава тантра. Знания, переданные недобросовестным ученикам, не проявившим должного усердия, становятся скисшим молоком, смешанным с собачьим калом. Тот, кто посвящает из страха алчности честолюбивых побуждений того, кто недостоин, призывает проклятие богов и поступает опрометчиво. В наставлениях монахов-инструкторам гуру пишет о том, что ценность учения в его реальной силе освобождать, давать знаки реализации. И передача учения без сохранения духа передачи и всех его принципов ложится кармическим грузом на инструктора. В Йога-Васиштхе сказано, что переданное высшее учение неподходящему ученику ввергает в ад и ученика, и учителя. Передающий учение устанавливает кармическую связь со всеми, кому объясняет методы и техники, и становится ответственным за то, как будут использованы эти знания. Поэтому важно быть пустым почтальоном, передавая учение, быть только проводником линии парампары, без установления личностных взаимоотношений, не превышать свои полномочия. Так сила учения сохранится, и оно дойдет до тех, кто способен воспринять и практиковать его. А для инструктора это проявится как великое благословение на пути, говорит гуру.
Когда в Акхаре посвящают в Пурна Саньясу, или когда я посвящаю, говорят, у вас еще есть время передумать. Но если вы получите посвящение и затем нарушите его, то это станет плохой кармой не только кто вас посвящает, но не только вашей, но и тех, кто вас посвящает. Это же касается передачи учения, тайных методов, духа. И здесь что важно? Очень важно соблюдать правильный дух самаи. Если дух самаи соблюдается, учение живет долго, передается долго, линия передачи спасает и освобождает. Мы должны хранить священный дух самаи, с благоговейным почтением относиться к методам учения, к принципу передачи, к философии, к неконцептуальной части учения, к методологии его, к самому сердцу учения, непосредственной передачи, духу единой самаи. И вот этот дух, он призывает благословение мудрецов, святых и дает реализацию. И если он хранится долгое время от поколения, то существует линия передачи. Эта линия передачи спасает, освобождает даже грешников. Если же этот дух где-то прерывается, принцип самаи прерывается, то даже людей с большими заслугами учение не сможет освободить. К сожалению, часто бывает так, когда учение широко распространяется, некогда уделять внимание каждому человеку. Много людей, давай, принимай посвящение, давай, приходи, слушай. И внезапно, если люди не понимают этого принципа, то пхава учения может понизиться. Кто-то может легковесно отнестись к прибежищу, принять, потом его бросить. А ведь в древности принять прибежище – это все равно как жизнь посвятить. И вот такая легковесность внезапно может быть принята как норма, а затем люди практикуют. Но никто не достигнет с такой легковесностью освобождения, просветления опыта. И наша задача, когда мы храним, передаем учение, поддерживать вот эту святость самаи, священный благоговейный дух самаи. И учить других уважать этот благоговейный дух. Тогда он спасает. Дело в том, что само учение, оно не пришло из этого мира, оно пришло из сакрального измерения. Просветление, освобождение, ситхи, переход в иллюзорное тело и божество, самадхи – все это происходит в сакральном измерении. То есть есть некое измерение во Вселенной, которое можно назвать сакральное, священное, чистое, божественное. А есть профанное измерение. Ну, что такое профанное измерение, все знают. Включите телевизор, войдите в интернет. Почитайте, что говорят люди, о чем они сплетничают. И вот вам профанное измерение. Посмотрите на рекламу. И в профанном измерении невозможно просветление, невозможно освобождение. В принципе, там такие понятия даже не помещаются. Их невозможно даже туда как-то завести. Если вы в профанное измерение попытаетесь даже ввести понятие просветления, это будет все равно как медведь залез в дупло с пчелами. Там такой шум поднимется, пчелы начнут его кусать. Потому что профанное измерение, оно отторгает все сакральное. Да? Профанное измерение ненавидит просто сакральное. Оно его готово сожрать, разорвать в пух и прах. Потому что профанное живет своей жизнью, а сакральное своей. И любое сакральное, которое входит в профанное, вызывает кучу гнева, ударов, атак. Потому что профанным измерением, в общем-то, управляют демоны, асуры, в лучшем случае люди мира сего. А сакральным управляют боги. Это совершенно два несовместимые вещи. То есть профанное и сакральное никогда не будут дружить, никогда не совместятся. Поэтому все сакральное действует в профанном тихо, скрытно, тайно, как шпионы. И что мы делаем? Мы как бы надеваем на себя маску «я свой», мы говорим, я свой, я в сансаре, я нормальный, такой же, как и вы. А сами делаем свое дело, проводим божественные энергии. Иногда, если мы действуем слишком неосмотрительно, профанное измерение вдруг видит, они проводят какие-то не те энергии. Они в наше профанное измерение посмели внести божественные энергии, а ту их, атаковать. Сразу же объявляется тревога по всему профанному измерению. Силы быстрого реагирования начинают срочно вытеснять носителей сакрального измерения. Это всегда было и так всегда будет. Это законы космоса. Поэтому есть грань между профанными и сакральными, негласный договор. Вы не ходите на нашу территорию, а мы не ходим на вашу. Вот так. Это как светлое и темное в кино. Договорились. Мы вас не трогаем, а вы нас не трогаете. Если этот негласный договор нарушается, то начинается реакция. И поэтому, если мы хотим хранить передачу, мы не должны действовать открыто в профанном измерении. Мы должны сохранять свою сакральную силу. Потому что сакральное измерение – это измерение тайны, это измерение духа, измерение богов. В нем все по-другому, все не так. Законы психологии, законы, другая этика, даже другая физика, биология, химия. Это законы верхних астральных миров. А в профанном действуют законы силы, законы шакти, законы майи, законы иллюзий и мирских желаний. И они не могут сочетаться друг с другом. Никогда. Но иногда профанное отвоевывает у сакрального часть. А иногда наоборот, сакральное обманывает профанное и изнутри его растворяет. Так что у профанного забирает какую-то часть. И вот они между собой так играют. Идет битва за души сакрального и профанного. Иногда носители божественных измерений вытаскивают души из профанного измерения, а помогают им освободиться, выдергивают их из сансары. И профанные злится: «О, у нас увели столько-то душ. Мы хотели их сделать профанными, мы хотели, чтобы они служили профанным силам, профанным энергиям, мы столько вложили в рекламу, в телевидение, в газеты». А они у нас увели их, как же так, они не будут нам служить. Но иногда, к сожалению, случается, и наоборот, профанные уводят у нас души. Мы их столько учили, мы им столько читали лекции, дали им книги, мы им дали храмы, мы их отвезли в Индию, а все равно, раз, мы тоже нервничаем. Как же так? И мы говорим, это наша недоработка. Мы упустили, смотрите, сансара увела нас ту душу, ту. Она на чем-то сыграла, на каких-то струнах. Их влияние оказалось сильнее, мы не доработали. Профанные и сакральные всегда бьются за души и будут биться. Потому что каждая уверена в своей правоте. Но профанная никогда не обладала мудростью. Чем профанная берет сансара? Она берет силой, шакти, энергией, напором. У нее много внешнего, но мало мудрости. А сакральное чем берет? У сакрального меньше шакти, потому что вся сила, она внизу, все знают, в нижних чакрах. Сакральное берет мудростью, светом, ясностью. Оно действует тонко, деликатно, более аккуратно, но у него нет такого напора. И вот этот принцип, он нужен для того, чтобы наше учение не потерялось в профанном, чтобы оно не растворилось, чтобы профанные силы его не уничтожили, не забрали.
Восьмая заповедь. Поддерживать чистое видение в отношении физического тела. Риши Тирумалар, Тирумантирам. Было время, когда я презирал тело, но затем я увидел Бога внутри, и я осознал, что тело – храм Владыки. Тогда я начал сохранять его с бесконечной заботой. Сознание индивида в начале пути далеко от тонких сил, управляющих личностью, которая является проводником воли божеств и в чистом видении уже является божеством, но пока не узнанным. Наши нади и органы также являются местообитанием различных энергий. Они персонифицируются духами и божествами, определяющими наше существование. Различные болезни, с которыми каждый сталкивается в период боли, это различные виды нечистого видения и нечистых образов, накопленных в астральном теле, которые проецируются на физическое тело. Меняя видение на более чистое, йогин изменяет течение пран в тонком теле. Таким образом, физическое тело, можно сказать, исцеляется само. Рамалинга поет: Свет высшей милости разрушает все зло, накопленное внутри нас в прошлом, и дарует преданным сильное тело и способность к наслаждению. Также во втором томе «Сияние драгоценных тайн» гуру пишет о высшей реализации, достигаемой с помощью физического тела при однонаправленном удержании созерцания единой сферы, посредством чего трансмутация элементов и пран, составляющих физическое тело, завершается, и йогин отсоединяется полностью от нечистых карм материального тела, полученных при рождении, а его физическое тело, трансмутируя, преображается в божественное радужное тело света, дивья-дехам. И еще до этого, при реализации ситха-дехам, тело состоит уже только из тонкой праны сознания и, будучи бессмертным, не отбрасывает тени, может оставлять отпечатки на камнях, проходить сквозь стены и прочие творить чудеса. Таким образом, тело является обителью божеств и всех пробужденных качеств, а также источником высшей реализации на пути трансформации энергии в лая-йоге. Девятая заповедь.
Периодически следует учиться объединять созерцательное присутствие с телом. Божественную гордость плюс тело. Пространство плюс тело. Пространство плюс энергия в Муладхара чакре, пространство плюс энергия в Свадистана чакре и до каждой чакры. Все это искусство сахаджа крии, искусство нидитхьясаны, продолженного созерцания.
Девятая заповедь. Взрастить непоколебимую веру, трансформирующую силу используемых практик, не допуская сомнений и колебаний в их эффективности. В практике тантры говорят, что даже если ты не веришь, ты должен верить. От этого зависит успех тантра-садханы. Гуру разъясняет в лекциях это тем, что вера связана с каузальным телом и интуитивным разумом будхи, посредством которых устанавливается связь с источником, активируя сахасрару. Вера всегда рождает пхаву. Пхава всегда связана со спандой, то есть она запускает энергетические процессы трансмутации. Шри Аурабинда писал ученику в наставлениях по практике: «Настойчиво продолжайте, и тогда выправится то, что пока искривлено или искажено, и вы будете постоянно знать и чувствовать истину божественного присутствия, и ваша вера будет оправдана прямым переживанием». То есть вера делает техники и методы эффективными и действенными.